Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире Раменское радио, и сегодня мы работаем в прямом эфире, у нас в студии интересные гости. Позвонить нам, задать свой вопрос, высказать мнение вы можете по телефону нашей студии 3-93-27. Телефон не менялся, поэтому ждем ваших звонков, ваших комментариев. А в гостях у нас сегодня Мария Геннадьевна Борисова, руководитель отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Раменского района, и Наталья Владимировна Баранникова, детско-подростковый врач-психиатр Раменского психоневрологического диспансера. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина Геннадьевна, давайте наш разговор на тему, связанную с теми проблемами, которые существуют сегодня у подростков и у родителей, и у тех, кто занимается этими проблемами тоже. Начнем с того, что вы расскажете, как же работает ваш отдел, чем вы занимаетесь, и как работает, и какие вопросы рассматриваются на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Расскажите.
Я возглавляю отдел по делам несовершеннолетних, это структурная единица администрации района. Наша цель, наша задача – обеспечение деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав. Напомню, это коллегиальный орган, который занимается проблемами профилактики, предупреждения, подростковой преступности, правонарушений, всех проблем, которые могут возникнуть в детском и подростковом возрасте, а также профилактикой семейного неблагополучия. Напомню, что в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних входят руководители всех структур, которые работают с детьми. Это руководители комитета по образованию, управление социальной защиты населения, управление опеки и попечительства, комитет по делам молодежи, управление внутренних дел. Не буду сейчас перечислять, занимать наше эфирное время. В любом случае, это все руководители тех структур, которые работают с детьми. Напомню, что заседание комиссии проходит два раза в месяц, на которое приглашаются ребята с родителями по тем материалам, которые поступили в производство комиссии. А вот уже подготовкой этих документов, статистикой, анализом занимается вот отдел, у меня сейчас 7 специалистов, угу. То есть вся эта текущая деятельность обеспечивается специалистами нашего отдела. На сегодняшний момент я готова озвучить, вот пришла к вам в гости с некоторыми цифрами статистики, если
да,
интересно,
конечно.
Готова озвучить.
Сколько же проходит ребят через ваши руки и требуется им помощь?
Да, мы очень серьезно анализируем в каждый период времени. Значит, сегодня я готова говорить о том, что за прошлый год было проведено 24 заседания комиссии, было рассмотрено порядка 68 общих вопросов. То есть помимо персональных дел, как мы называем тех ребят, которые вызываются на комиссию, мы рассматриваем вопросы, которые связаны с проблемами ухода детей из семей либо учреждений, проблемами нарушения поведения, проблемами работы с теми семьями, которые требуют определенного подхода и определенного внимания. Значит, в прошлом году было рассмотрено 68 общих вопросов, в 2013 году для сравнения это 25 вопросов. Угу. На сегодняшний момент 350 семей состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 407 несовершеннолетних детей. Значит, остановлюсь на этой цифре. Это мы говорим о подростках, которые совершили преступления, правонарушения, которые нуждаются в помощи врачей, психиатра, педагогов, психологов, которые нуждаются в организации досуга, занятости. Вот та категория, которая чаще всего попадает в поле нашего зрения. Значит, за прошлый год было рассмотрено 100 подростков по материалам за употребление алкогольных напитков. Для сравнения, в 2013 году это было 150 подростков. То есть мы анализируем, делаем вывод, что потихоньку количество ребят, которые употребляют алкоголь, снижается. Мы, наверное, чуть попозже поговорим, что нас не радует, те цифры, которые нас не радуют, которые заставляют нас обращать внимание и особо переживать.
Да,
в этом году была введена ответственность за курение в общественных местах. Значит, у нас 36 подростков уже рассматривались на комиссии по данным фактам. И 36 детей, которые прошли за совершение преступления, 8 уходов из дома. вот такие цифры, которыми мы владеем на сегодняшний день, и спектр вопросов, которые попадают в наше поле зрения, конечно, огромен. Часто поступают и обращения в комиссию, когда вроде бы нет никаких материалов, но обращаются родители, бывает, обращаются сами подростки, бывает, обращаются педагоги, психологи, специалисты, соседи, ребят, которые проживают рядом.
А вас это радует, тут такие обращения? Вот, насколько я понимаю, ведь возможно две ситуации. Когда вот ребенок уже стал неблагополучным, он совершает правонарушение. И это происходит потому, что раньше никто как бы не обращал внимания. И, наверное, очень хорошо, что еще не случилось таких неприятностей на каких-то ранних стадиях, при первых каких-то симптомах, вот либо родители, либо сам ребенок, или вот его даже соседи, или какие-то близкие обращаются к вам.
Конечно, да. В этом плане радует, если мы успеваем помочь, если мы успеваем предупредить. Предупредить всегда легче, чем потом решать те проблемы, которые уже в каком... возникли у подростка или конкретно у этой семьи.
А вот все-таки сейчас перечисляли, в том числе с цифрами, какими проблемами приходится заниматься, а если какие-то проблемы, будем это так называть, которые вот пришли недавно в нашу жизнь? Вот, например, уже тоже как бы становится общеизвестным, что, как правило, в неблагополучных семьях, как их называют, и вот неблагополучные дети, как которых проблемы. Но ведь, наверное, чем вот, не знаю даже, как подобрать слово, богаче мы стали жить, благополучнее в целом, да. Появляется ситуация, когда и в благополучных семьях вдруг у детей есть проблемы. Либо они совершают правонарушения, либо это психологического, психического плана какие-то проблемы, хотя внешне все хорошо. Вот такие, это правильные наблюдения?
Да, вы абсолютно правы. Я работаю в данном отделе около 10 лет, и я наблюдаю даже на глазах, насколько меняется сама тематика тех обращений и тех семей и подростков, которые попадают в наше поле зрения. На самом деле это так. То есть если раньше мы работали с родителями, которые употребляют какие-то там спиртные наркотические средства, которые неблагополучные, часто бывают малообеспеченные, сегодня... Ну, я не скажу, что зачастую, да, я не готова сказать, каков процент этих семей, но все-таки их достаточно много. Когда мы говорим о полных семьях, хорошо зарабатывающих, имеющих определенный хороший материальный уровень дохода, где растут благополучные материально, финансово дети, но те проблемы, которые возникают в этих семьях, они ничуть не проще, иногда даже сложнее. Почему объясню? Потому что выковырить их, понять их, найти причину, в чем, да, где вот этот первоисточник, откуда закралась вот та сложность, да, в поведении подростка, те вот девиации, вот сейчас Наталья Владимировна, будем говорить на эту тему, иногда очень сложно. Действительно, с сегодняшнего дня подросток бросает учебу, перестает посещать образовательные учреждения, администрация школы выходит к нам с материалами на данную тему. И когда мы начинаем вызывать родителей, оказывается, что есть мама, которая это видит, есть папа, который видит, повлиять никак не могут на данного несовершеннолетнего. Ребенок сидит целыми днями в интернете, скажем так, да, или смотрит телевизор. И вот этот вот уход от семьи, от общих проблем, от общих забот, конечно, он вызывает наши вопросы. Мы начинаем задавать вопросы родителям, подключаем психолога. Как так произошло? Почему ребенок, находившись физически дома, да, если мы раньше говорили, что дети уходят на улицу, это была большая беда на протяжении многих десятилетий. Почему сегодня физически ребенок дома, а психологически его... Нет, с ним очень тяжело работать.
Вот звукорежиссер показывает, что у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Зинаида Михайловна Харкевич. У меня вот какой вопрос.
Да.
Вы знаете, что вот статистические данные, правда, по России, что 70% выпускников наших школ имеют отклонение в здоровье. Почему до сих пор для школьников, ведь медицина же сказала, что вот эти баночки, напитки, которые продаются, они вредны, они плохо влияют на здоровье. Почему до сих пор их продают школьникам?
Понятно. Марина Геннадьевна, что вы скажете нашему слушателю?
Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле настолько серьезен, настолько сложно работать с этой темой, но тем не менее мы фиксируем каждый год, что те... напитки, которые продают, и в том числе школьникам, да, мы не всегда это называем спиртными напитками. Часто это напитки, которые вот имеют какой-то определенный химический состав, определенным образом неблагополучно влияют на подростков. Тут, наверное, стоит говорить о законодательстве федеральном, региональном, которое не позволяет внести определенный вот данный перечень этих веществ в списки запрещенных препаратов. И поэтому продолжается продажа данных напитков. Но ситуация меняется, мы узнаем то, что сейчас происходит с теми препаратами Spice, да, мы их называем, мы готовы сейчас озвучивать. Почему? Потому что общепризнанно уже приходим к выводу, что это препараты, которые очень отрицательно влияют на состояние здоровья. Ну, это я так мягко сказала. Да. Поэтому продолжаем работать в этом направлении. Конечно, здесь самое главное, чтобы родители понимали. И опять же, мы приходим к теме детско-родительских отношений. Если родители знают, что его ребенок покупает, выходя на улицу, что распивает вместе со своими друзьями, чем интересуется, чем увлекается, то многие эти проблемы можно остановить, потому что не всегда все можно запретить законом.
Да, запрещать-то можно, главное, чтобы это эффективные были запреты. Если говорить о привычной, к сожалению, проблеме алкоголя, да, но все знают, что нельзя продавать там в такое-то время детям и так далее. Но я думаю, вот наши радиослушатели не дадут ни мне соврать, ничего, что если подростки хотят, они очень легко находят и алкоголь, и сигареты, и все остальное, чем вот становится сейчас и модно, или еще какие-то, может, слова подобрать, вот в подростковой среде пользоваться. Хорошо, но вот возвращаясь к нашему предыдущему разговору, я хотел спросить у Натальи Владимировны, вот вы как врач-психиатр в вашей практике, вы тоже сейчас замечаете вот то новое, о чем мы с Марией Геннадьевной говорили, что ваши клиенты больше становятся из вот так называемых благополучных семей, молодеет ли, вот, вернее, с более раннего возраста сталкиваются с проблемами?
Да, к сожалению, у нас сейчас стало очень большое количество детей, у которых с нарушением психики. Вот я бы очень хотела остановиться на таком нарушении, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью, с ДВГ, который начинает проявляться с 3 лет. И я могу потом поподробнее для слушателей. Проблеме, что он развивается с 3 лет, если его не лечить и психологическими методами не воздействовать, то он в дальнейшем у нас перерастает уже в нарушение поведения, в девиантное поведение. И вот эта склонность, значит, к вот этим вредным привычкам, как алкоголизация, курение, потому что механизм вот этого заболевания, он кроется внутри организма, а нарушаются химические процессы в организме, и у ребенка, помимо еще каких-то, допустим, там органических стигмов, не хватает определенных моноаминов. Вот, который может распознать врач. Почему я говорю, что с 3 лет, если в садике вас направляют к детскому психиатру, что у ребенка что-то не то. Симптомы такие, что ребенок невнимательный, гиперактивный, отличается от поведения других детей такого же возраста. Если мы берем 3-годовалый, 4-годовалый, вот, что поведение несколько отличается. И в течение достаточно длительного периода. Все дети могут быть непослушными, невнимательными, да, но это стабильно. В течение 6 месяцев мы наблюдаем эти симптомы. То надо уже бить тревогу. И родителям чаще всего мы сталкиваемся с тем, что родители к нам приходят как в наказание или как воспринимают за личную обиду, вот, когда их направляют к нам. Всегда начинаешь говорить, что мы не карательный орган, врачи, мы лечим, чтобы в дальнейшем не было таких нарушений, чтобы он к школе у нас уже пришел нормально, не было никаких нарушений в поведении и, естественно, в учебном процессе, потому что вот этот, казалось бы, нарушение внимания, гиперактивность с нормальным интеллектом дает снижение успеваемости. Такие дети изгои в классе становятся, а отсюда еще больше эти эмоциональные расстройства у детей проявляются. Естественно, уже в более старшем возрасте они начинают уходить с уроков, начинают идти в антисоциальные кампании и прибегают к алкоголю как средство транквилизации. то есть успокоение. А помоги вот в три года, и таких бы нарушений мы не видели.
Вот спасибо. Сейчас мы продолжим. Режиссер показывает, что у нас еще есть звонок. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
А вот у меня вопрос к Наталье Владимировне.
А, извините, представьтесь тоже.
А меня зовут Ольга.
Да, Ольга, пожалуйста.
Вот скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, вот у моих хороших знакомых, у девочки диагноз психоз. Угу. Девочка очень хорошая, закончила мединститут, угу. поступила работать в онкоцентр в Москве. Угу. И вот там начались проблемы. Угу. В ее смену умирало по 6-7 больных, угу. и все это отразилось на ее здоровье. Угу. Вот ей казалось, что ее преследуют, начались обмороки в метро. Она лечилась сначала самостоятельно 1.5 года, потом в клинике. Сейчас состояние улучшилось, угу. и вот уже год у нее ничего такого нет. Вот она собирается замуж. Угу. А вот как родители волнуются, может это отразиться на будущем ребенке?
Ну,
можно?
Ольга,
и вообще какой прогноз при психозах?
Вы знаете, спасибо. Тяжело так за глаза сказать о состоянии и прогнозе, но психоз может быть не обязательно при тяжелых психических расстройствах. Может быть и при неврозах бывает психотическое состояние. Поэтому надо знать ее состояние, какой у нее был психоз. Острое психотическое состояние переносят и дальше уже смотрят, какие последствия этого психоза. Если она вышла из психоза, все нормально, то прогноз благоприятный.
И, наверное, вот Ольга, вы нас еще слышите? Нет, уже вывели из эфира. Наверное, все-таки, как ни консультируй вот так дистанционно, да. все равно нужно обращаться
конечно,
к специалисту,
конечно.
Чтобы расспросить. Наверняка нужно задать очень много вопросов, начиная из детства, что и как было, потому что это уже последствия.
А потом психиатру важно смотреть на ребенка, как он зашел, как он посмотрел. Иногда говорят, да он там ничто не, особо и не разговаривал. Я говорю, да мне достаточно с ним понаблюдать, когда он там столик у нас есть детский, и там игрушки. И как он на меня посмотрел? Глаза – это зеркало души.
Да.
А психиатр – это лечит душу. И поэтому я говорю, мне вот, видеть надо всегда.
Да. Замечательные слова, очень правильные. Я хочу напомнить, что вот до звонка мы как раз и говорили о том, что уже чуть ли не с трехлетнего возраста да. уже начинают, можно заметить, какую-то симптоматику. А вы вот когда совершенно правильно говорили, что родители как-то с неохотой обращаются к врачу-психиатру, к психологу, считая это чем-то, ну, как вы выразились, наказанием, угу. и вы совершенно правы. А я вот хочу сказать, что вот наше течение жизни наверняка приведет к тому, что тенденция изменится. Если мы смотрим вот на европейские страны, на Соединенные Штаты, там общепринятое дело, что у человека есть персональный консультант, психолог, и обращаются, и это даже модно и нормально.
А потом я всегда говорю, что к детскому психиатру надо обращаться. С трех лет, даже если какие-то нарушения, они легко лечатся до 7, там, до 8. И мы как взяли, ну, как под наблюдение, так мы быстро сняли. А вот когда они приходят уже с девиантным поведением, а это вот следствие вот этого из ДВГ.
Да, я хотела бы напомнить, Наталья Владимировна, помните, на последней комиссии, когда мы вот эту тему рассматривали, и вы обратили внимание, как важно то, о чем вы сейчас говорите, как важно вовремя зацепить, как мы говорим, ребенка, и как вы потом видите результаты, когда вот вы вывели, да, скорректировали. Тут даже, наверное, не о лечении, больше о коррекции идет речь.
Конечно.
Как вы скорректировали поведение, и на выходе уже получили абсолютно благополучного подростка.
Но корректирование поведения психологически, да, но медикаментозно я тоже еще раз как бы хочу акцентировать на это внимание. Родители еще боятся и лечиться. А наши препараты мы всегда лечим в основном препаратами для улучшения работы мозга, витамины, натропы, так называемые. Но и обязательно, вот как я говорила, что причиной вот этого поведения с ДВГ, почему я обращаю на него внимание, его много. И раньше
очень
было много.
Да,
очень.
Да, да.
И вот те, которые попадают к вам на комиссию, больше половины у них садика было, с трех лет, с четырех, с пяти. А попадают вот уже, когда сформировавшиеся, уже как бы как сформировавшаяся психопатия в таком возрасте, уже тяжело. А вот там и здесь надо вводить, вот как раз-таки с ДВГ, вот эти биологически активные вещества, вот эти мономины, про которые я говорила. И каждый раз акцентирую, что мы не лечим сильными препаратами, эти препараты просто восстанавливают химически нарушенную химическую лабораторию в мозге.
То есть нормализуется.
Нормализуется, да.
А вот когда я говорил о тенденции, что наверняка в скором времени обращения будут вполне естественны для такой психологической помощи.
Так более того, сейчас с года ввели психиатра.
Да. А почему я такой вывод сделал, что вот накануне нашей передачи, которая проанонсирована, вот к нам обращались люди, некоторые стесняются звонить вот так в эфир, и потому что не хотят, чтобы как-то быть узнанными или еще что-то, но обращения такие есть. И вот давайте попробуем своего рода такой мостик между тем, что мы сейчас говорили, и когда мы будем уже говорить о каких-то конкретных проблемах. Ведь это я все к тому, что уже прозвучало, что очень важно в начальном самом этапе, как только какие-то признаки есть, разобраться с самим родителем и потом подключиться, обратиться за помощью к профессионалам. Вот меня просили рассказать два случая, а вы их как-то прокомментируете. Первый случай – это ребенок 3,5 года. Что волнует родителей? Это как раз благополучная семья, все хорошо, ребенок даже несколько избалованный. И до того времени, как он пошел в детский сад, вроде бы проблем не было. Ну, как всегда, и бабушки, и дедушки приезжают, и игрушек море, и так далее. Но возраст уже 3,5 года, ребенку, естественно, уже пришло время, когда какие-то обязанности на него возлагаются. Да, да. Убрать свои игрушки, что-то
начинает
сделать.
Приучать.
Учиться нужно, учиться рисовать, правильно держать карандаш, ручку, в конце концов, молоток. Дети с удовольствием берутся за молоток, а, естественно, первый раз берут неправильно. И в чем проблема? Что родители говорят: нет, вот возьми по-другому молоток. А ребенок почему-то, вместо того, чтобы с интересом осваивать как бы правильный навык, он сразу начинает хитрить. Ему сразу становится это неинтересно, он начинает заниматься чем-то другими делами. И родители понимают, что-то они, видимо, упустили, может быть, чисто в воспитании, но не знают, что делать. То ли нужно прикрикнуть, какую-то строгость проявить, да вроде бы ни в чем не виноват ребенок. Вот. Это вот ситуация в 3,5 года. А следующая история, когда уже ребенок, тоже мальчик, учится в 3-м классе. И здесь родители тоже в недоумении. Дома было все нормально, ребенок вполне смышленый, но из-за у него проблемы сейчас в школе, он ленится, естественно, плохо учится, и, естественно, у него трудные отношения и с педагогами, и с ребятами в классе. Плюс к тому же он очкарик, и его уже начинают дразнить. Mm-hmm. То есть, как, вот как в стае, кто неправильно себя ведет, стая начинает на нем, как говорится, отыгрываться. И уже чуть ли не начинает возникать вот диагноз ЗПР, задержка психологического развития. Родители в недоумении, они не согласны и в то же время не знают, что делать. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот эти два случая с маленьким мальчиком и уже 3-м классником, потому что это, как мне кажется, переходные ситуации, прежде чем мы начнем говорить уже о каких-то серьезных проблемных вещах, о зависимостях, о вот задержке психологического развития и так далее. Вот пока еще ничего не случилось, а родители беспокоятся. Что, как вы прокомментируете, что делать?
Ну, в плане, который мальчик, пример первый привели, трехгодовалый. Ну, опять же, за глаза трудно судить.
Ну, конечно, да, но какие-то.
Но судя по вот таким симптомам, которые вы сказали, здесь похоже вот именно вот это вот синдром дефицита внимания. Он же, опять же, в чем проявляется? Дети, ну, трехгодовалые, у них вообще привлечь их внимание возможно где-то на уровне 5-6 минут трехгодовалого. А те детки, которые у нас вот с гиперактивностью и с дефицитом внимания, это буквально вообще невозможно в таком возрасте. Ну, если на полминуты привлечь, это хорошо. Они отвлекаются, они забывчивы, с трудом сосредотачивают свое внимание, у них возникают проблемы с выполнением заданий, организацией и соблюдением инструкций. Для них это очень тяжело. Поэтому он, где уже начинают предъявлять требования, это же для трехгодовалого это особое задание, тяжелое такое задание, а ему тяжело. И он бросает и уходит, потому что он не может это выполнить. Поэтому родителям надо обратиться к психологу своего садика, раз он в садик ходит, она его посмотрит, и в дальнейшем обращаться к психиатру. Вот это как раз тот возраст, когда с трех лет проявляются эти симптомы.
И я почему эти два примера привел, попросил прокомментировать, что если родители пропустят вот эту ситуацию в 3 года, они столкнутся со следующей историей, о которой я говорил в 3 классе, да?
Да.
А как вот историю 3-классника прокомментировать?
А история 3 класса, ну, скорее всего, здесь ему тяжело, он усваивает эти школьную программу общеобразовательную в этом темпе. Вот. Там тоже вот то, что мы и сказали, с трех лет. Но здесь больше не с ДВГ, скорее всего, там какие-то есть и нарушения мозга, какие-то органические стигмы, минимальная мозговая дисфункция. Здесь тоже нужна эта помощь. Но если уж бояться у психиатра, невропатологи, если это органика, она лечится у невропатологов, психиатров одинаково. Если с ДВГ, это, конечно, лучше к нам, потому что все-таки здесь идет нарушение в эмоциональной сфере. И здесь не только натропы, здесь надо помогать в другом русле. Вот. А если органическое поражение, вот он в очках, значит, там, ну, в принципе, как правило, если нарушение зрения, там все-таки какие-то были нарушения, минимальная мозговая дисфункция. Но, тем не менее, третий класс, все равно надо обратиться.
То есть здесь обратиться. Опять у нас тот есть же самый совет.
Школы, но здесь уже больше не поведенческие расстройства. Если СДВГ, это норма интеллект, норма. Вот. И если в 3 классе он учится, ну, как бы там не очень хорошо, но в поведении все нормально, то, скорее всего, здесь не вот это СДВГ, а здесь другие проблемы. Здесь больше уже в 3 классе надо маршрут обучения определять ребенку, потому что у нас есть в нашем городе классы коррекции. Правда, только в одной школе, в 21-й. Это класс коррекции 7-го вида. Как раз для детей, там 10 человек всего, для детей, которым тяжело в таком темпе работать в общем классе, где 20 человек. Тут разные проблемы.
Понятно, спасибо. И вот, если мы будем в этой логике двигаться, если пропустили родители и не обратились за помощью в 3 года, потом в 3 классе, хотя деление условное, потом происходит то, что случаются проблемы, и эти дети уже попадают в ваше, Мария Геннадьевна, внимание.
Да, чаще всего так происходит.
И здесь вот приходится вам вместе, почему мы сегодня в этой студии взаимодействовать, потому что выявили, и нужны специалисты, которые помогут. И здесь, когда мы говорим уже о проблемах, вот расскажите в нескольких словах, вот вы, может быть, вместе, вот какие сейчас у детей есть зависимости, которые уже стали проблемой и которым нужно уже подключаться и даже и вот чуть ли не правоохранительным органам, а когда нужно подключаться к психологам. И ведь вот эти проблемы, если не остановить их развитие, они приводят и к самым тяжелым последствиям. И в конце концов, вот самые крайние проявления это даже суициды после вот уходов из школы, уходов из семей. Потом, если помощь не приходит, это может прийти, привести
крайне,
к тому, что к уходу из жизни.
Да, крайне.
Давайте вот по этой логике двигаться. Какие все-таки зависимости, какие симптомы возникают? Что делается вот на этапе, когда проблема уже обозначилась?
Когда мы выявили. Я, можно, начну, и Наталья Владимировна, передам инициативу. Когда подросток поступает к нам, попадает в наше поле зрения, мы фиксируем, что есть определенная зависимость. Конечно, в первую очередь пытаемся выяснить ее стадию, то есть о чем мы говорим, возможно ли что-то еще скорректировать, или необходимо подключать медицинских работников очень серьезного уровня, возможно ли это сделать амбулаторно, или необходима госпитализация подростка. Все это, соответственно, вот, как мы уже сказали, во взаимодействии с нашим ПНД, с специалистами, с медиками. Конечно, мы сталкиваемся уже не первый год с алкогольной зависимостью. Конечно, все сейчас говорят о наркозависимости. последние годы, тоже это уже ни для кого не секрет, и не открою я никакую тайну, что появились такие виды зависимости, как игровая зависимость. Назовем ли мы это игровой зависимостью, либо мы это сформулируем как зависимость от пребывания в социальных сетях, в общении в интернете. То есть вот я уже несколько слов сказала об этом чуть ранее. У нас появилось большое количество ребят, которые с утра до вечера готовы сидеть в интернете, как мы говорим, и вытащить оттуда, да, если мы это назовем как условно такое место, определенный мир, огромный мир, практически нереально. И когда самое страшное, что когда родители не могут вовремя это понять, что уже ребенка засасывают, когда они приходят уже поздно, тогда, конечно, приходится обращаться к нашим врачам-психиатрам, потому что суть проблемы, в принципе, вот одна.
Мария Геннадьевна, а вот вы можете сейчас и в первую очередь для родителей, и вот которые нас слушают, и бабушкам и дедушкам, которые сейчас очень часто с детьми днем находятся, как-то помогают, потому что родители заняты на работе, сказать какие-то первые приметы, когда вот игровая зависимость интернетная наступает? Потому что вот последние случаи, которые вот в Раменском были, и вот нам тоже в редакции приходилось разговаривать, и вот бабушка одного ребенка говорит: «Но я-то откуда знала? Я ж не знаю, что он там в своем айфоне, что он там это самое». Вот, может, какие-то признаки, когда уже пора как-то тревогу бить и обращаться к вам, вот на горячую линию звонить, подскажите?
Поэтому мы обращаемся к родителям в любых возможных формах. Говорим о чем? Пожалуйста, просчитывайте, смотрите, сколько времени ваш ребенок проводит в интернете. Я понимаю, что это очень сложно. Я сама мама. Я понимаю, что все мы работающие родители, и физически сложно отследить, сложно физически отследить, сложно технически. Да, не все родители обладают теми навыками, которые позволяют понять, ребенок в интернете или нет, на каких сайтах, на каких ресурсах какую информацию получает. Но сегодняшняя наша действительность такова, что нам приходится, нам, родителям, приходится, да, где-то и учиться, где-то нам приходится понять, чем наш ребенок занимается в интернете, где-то повнимательно посмотреть. И вот вы спросили симптомы, признаки. Конечно, первое, сколько ребенок проводит за компьютером. Если мы говорим 2, 3, 5, 7, иногда у нас родители приходят и рассказывают про 8 часов, что ребенок не отходит от монитора, естественно, сразу обращайте внимание. Далее, общайтесь с ребенком, узнавайте, что он делает. Он, может быть, сидит у вас в шахматы играет, да, или там, не знаю, в смешарики играет, пытается дом свой построить для своего смешарика. А может быть, он заходит на те сайты, на которые взрослым заходить страшно, и взрослым получать информацию страшно. Отслеживайте, пытайтесь говорить, пытайтесь выяснить, что он, какую информацию он ищет. Если он общается ВКонтакте, опять же, можно ненавязчиво, не обижая своего сына или свою дочку, уточнить, а с кем ты разговариваешь? Может быть, это друзья, переписка с друзьями, да, или с одноклассниками, и они обсуждают там, как домашнее задание сделать. А может быть, это взрослые люди, которые выходят на вашего ребенка несовершеннолетнего вот для совершения какого-то правонарушения или любых преступлений. Поэтому контроль, сколько проводит ребенок за монитором, контроль, чем он занимается, на какие сайты и ресурсы заходит.
Вот такие Наталья Владимировна, а вот то, о чем сейчас говорили, это всего лишь увлечения такие гипертрофированные, модные, или потому что другим заняться нельзя? Или все-таки здесь уже каких-то можно говорить, вот подключаться вам как врачу-психиатру? То есть... Я, может быть, не очень удачно выразился. Это нормальный ребенок без проблем с психикой, просто увлекшись, ему ремня нужно дать и заставить чем-то по дому лучше заниматься. Либо все-таки здесь уже врач должен
подключаться. Ну, если брать определение зависимости, это уже психиатрический термин, и здесь уже зависимость, это, естественно, лечить к нам. А как вот распознать, зависимость это или нет? А вот так же, как случай, когда я у малышей говорила из ДВГ, да, все могут быть невнимательно гиперактивными, но когда это больше 6 месяцев, так же и здесь. Все могут в компьютере там что-то посидеть, поиграть, но это не является вообще занимающей всю его жизнь, когда он может с утра до вечера сидеть. Ну, там человек посмотрел, поинтересовался и начал заниматься, ну, общаться с домашними, там, делать уроки. Такие дети, если это зависимые, их поглощает весь их разум. Они буквально поглощены все, что там происходит. И ведь если вот брать наши эмоциональные расстройства, зависимость – это вот опять же нарушение химии в организме. И это расстройство эмоциональной сферы. И таким детям очень легко общаться в виртуальном мире, когда не надо никакой ответственности нести, там легко, там они наблюдают, может быть, со стороны это, и нет зрительного контакта, глаза в глаза. Все наши, те детки, которые приходят даже вот с депрессией, они не могут смотреть в глаза. И поэтому им легче общаться там, чтобы симптом-то вот эта замкнутость, уединение, вот это первый симптом нарушения, что они перестают вообще общаться с близкими, с окружающими, отгораживаются от сверстников.
А можно это назвать низкой самооценкой у ребенка?
А низкая самооценка-то это является, это уже признак эмоционального расстройства. У всех у наших деток, у которых идут эмоционально, у них низкая самооценка. А в общении они могут проявлять негативизм, как свойственно для подросткового возраста. Но это не говорит, что у них завышенная самооценка. Они просто так защищаются. Негативизм, он свойственен подростковому возрасту. Но это не говорит, что у него высокая самооценка. Там может быть вообще планка.
Низко. Понятно. Ну вот, к сожалению, наше эфирное время заканчивается. Я надеюсь, что все радиослушатели, которые были сегодня с нами в этом эфире, может быть, что-то полезное для себя вынесут. И что мне бы очень хотелось, вот как ведущему сегодняшней передачи, чтобы, если вдруг, пусть даже напрасно, и это хорошо, возникло какое-то беспокойство у родителей, у бабушек, у дедушек, они знали, куда обратиться. Вот, Мария Геннадьевна, если вот что-то настораживает взрослых, что им делать, куда бежать, куда звонить?
Да, если есть какие-то вопросы, напомню, наши телефоны, мы всегда контактны, всегда рады ответить, помочь. Городской телефон отдела по делам несовершеннолетних 46-1-24-86 и наша горячая линия «Дети в беде» 8-985-141-11-71. Пожалуйста, лучше уточнить для себя, да, это мое обращение к родителям, лучше уточнить и снять какие-то вот переживания, чем вот потом фиксировать, что что-то вовремя не сделал.
А вот человек, позвонив по этому телефонному номеру, который вы назвали, он к кому попадает, с кем он будет разговаривать?
Он будет разговаривать либо со мной, либо со специалистами отдела.
И да. Как нужно вести разговор? Нужно рассказать о своей проблеме, что-то перечислить?
Да, мы просим представиться, чтобы знать, как обращаться, и выясняем, с чем человек позвонил, о чем речь. Естественно, что мы не психологи, мы не можем оказать экстренную психологическую, психиатрическую, мы не медики помощь, но наша задача понять, в чем проблема, и посоветовать человеку, куда можно обратиться. Либо же мы подключаем и просим сотрудников полиции вмешаться, если информация о правонарушении или преступлении, либо медиков, психологов.
А иногда вот даже, когда человеку посочувствуют, если вот у детей, вот вы там заговорили про суицидальное, а у подростков все это настолько импульсивно, вот даже он позвонил, и его выслушали, и посочувствовали, это может предотвратить вот опасность.
Самое страшное.
Самое страшное, да.
Ну, спасибо большое за сегодняшний разговор. Я надеюсь, нас услышали родители, бабушки, дедушки, да и сами подростки. Не бойтесь, звоните. Есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь и свои профессиональные знания направить на то, чтобы всяких неприятностей было меньше. Спасибо за интересный разговор.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
До свидания.